приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В народе говорят, не будем множить сущности. Это когда появляется слишком много акцентов центральных. А вот множить батюшек, это, мне кажется, очень хорошее дело. И у нас сегодня, видите, уникальная ситуация. Я не припомню на наших телеканалах участие сразу трех священников в чаепитии. Ну, а вот сегодня свершилось. И у нас за чаепитием, дорогие друзья и гости, протоиерей Арсений Вилков и иерей Дмитрий Фетисов, наши священники Рязанской епархии. Вот в таком необычном составе мы решили постом собраться для того, чтобы вместе с вами посоветоваться и поразмыслить о тех проблемах, которые, я думаю, всем для всех нас не безразличны. И каждый из нас, здесь собравшихся, активно участвует в жизни православных средств массовой информации. И даже сегодняшнее собрание – это тоже в своем роде забота о том, чтобы Слово Божие в СМИ звучало сильно, увлекательно, интересно. Но вот существует такая яркая проблема, о которой говорится и на высшем церковном уровне, о том, что, собираясь издавать газету епархиальную, участвуя в телепередачах, наш профессионализм, наш накал чувств, наша изобретательность плетется в хвосте у светского примерного. Примерного не в смысле приблизительного, а примерного в смысле безупречного технологически, исполнительски уровня. Ну вот об этом вопрос, дорогие батюшки и дорогие телезрители. Что мешает и может ли церковное слово в средствах информации массовой оказывать влияние? Или, может быть, технические проблемы, нас же не транслируют? Впусти нас на Первый канал, может, мы там и понравились бы? Или не хватило бы? Я думаю, не хватило бы. Вот у меня передача эта знакомая. Полчаса, и мы имеем такой спокойный распорядок такой. Нет никакого цейтнота. А попробуй, выйди на Первый канал. Давай быстрее, все, два слова, потом тебя еще порежут. Ничего не успеем. Ну, какие тут трудности, батюшка? Вы что же с средствами массовой информации не понаслышке знакомы?
А на самом деле, скорее, по послушанию знаком с этой сферой. Но мне кажется, что это проблема не только средств массовой информации, а вообще профессионализма церковнослужителей. И если уж мы собрались в кругу священников, то мне хочется сказать некоторые замечания свое относительно того, что я думаю, очень неплохо, если священник до того, как поступил в семинарию и окончил богословское образование, получил, имел какое-то и светское призвание, светское образование. Я по своему тоже опыту, исполняя различные послушания, понимаю часто, что мне очень не хватает высшего образования в той или иной сфере.
Вам не пришлось до семинарии?
К сожалению, нет. Я сразу поступил на богословское обучение. Но сегодня я понимаю, что мне это катастрофически бывает нужно, не хватает. Если говорить о самообразовании, да, я учусь заочно, разные получаю образование. Но, к сожалению, с учетом прихода, иных послушаний, многодетной семьи, все-таки это недостаточно. Этот недостаток лично я испытываю на своем примере. И мне кажется, что в этом заключается одна из основных проблем.
Вроде так, на самом деле, чтобы, если говорить о все-таки, ну, популярности, желательности нашего слова на телевидении, пускай, все-таки мало быть просто, ну, еще осведомленным в каких-то, пускай, полезных творческих направлениях. Ты же еще там должен бы достигнуть мастерства, а для этого тоже вся жизнь нужна, а нам жизнь некуда
мастерство,
тратить на второе образование.
Несомненно, но есть механизмы определенные. В каждой профессии есть свои правила, свои точки, свои индикаторы. И если человек знает их, перемещается по ним, то он на них выстраивает уже свой профессионализм дальнейший, и опыт возрастает. А когда этого нет, ты пытаешься наступить, а тут зыбко проваливаешься. И это очень трудно.
Тут, конечно, справедливые мысли, но нам ведь... У нас, знаете, какая стратегия в отношении студенчества? Я тоже ее часто употребляю и рекомендую. Вы получаете базовое гуманитарное образование, особенно богословское, теологическое. Это, на мой взгляд, наилучшее. А дальше, конечно, конечно, развиваться надо. Поэтому можно интерпретировать вашу мысль все-таки в то, что уже став священниками и призванные и на телевидении, и в прессе присутствовать и свидетельствовать, не говорю, что сам вон, никто не закрывает дороги совершенствования. И это как раз, по-моему, обеспечивает закон интереса к нам. Я тех, во всем случае, самых замечательных батюшек, которые я знаю, они не расстаются с книгой, они всегда учатся, они вникают в разные и новости современные, и следуют примеру и наших иерархов, наиболее таких влиятельных и значительных, как раз в слове, начиная с святейшего патриарха Кирилла. Вот, и, ну, то есть непрестанное такое спрос себя, ну, это насколько можно реализовывать? Или пена дней, будний приход, вы оба перегружены приходскими заботами, отец Дмитрий?
Ну, знаете, тут, мне кажется, еще есть одна сторона этой проблемы. Во-первых, очень справедливо отец Арсений, конечно, сказал. А с другой стороны, вы знаете, сейчас, чтобы быть в тренде, быть на гребне волны, нужно как-то соответствовать некоторым современным тенденциям в информационном пространстве.
Ну, каковы они? Может, они нам не по духу будут?
Вот в том-то и дело, да. Это очень серьезные проблемы, что они совершенно не по духу. Хотя, конечно, мы стараемся, насколько это возможно, где-то приблизиться к аудитории, вот даже к тому упрощению, которое сейчас идет. Вот у нас совсем недавно на нашем портале «Логос», который у нас действует в интернет-пространстве, можно найти в поисковике, очень такой замечательный сайт. И Владыка Марк благословил. Теперь у нас особый такой раздел. Мы записываем подкасты, небольшие ролики, где помещаем комментарии для воскресного Евангелия. И буквально, ну, 2-3 минуты какой-то совершенно краткий комментарий. Хотя, конечно, по каждому из этих евангельских зачал можно целую серию лекций прочитать.
Да, никто не будет читать.
Да, потому что люди просто... Мы живем в такие, знаете, в таком ритме неестественном. Пожалуй, никогда так люди не жили. Но вот сейчас быстренько ухватил, кликнул какую-то ссылку, посмотрел, даже уже не прочитал, а даже просто посмотрел видеоролик и дальше уже побежал заниматься своими делами.
Что ж, надо раздробляться тогда, надо искать мелкие форумы. Ну, мне это знакомая тема. Я когда в интернете, у меня все-таки уже сложился многолетний опыт ответа на вопросы. Вопросы разные, иногда длинные, короткие. Отвечаешь всегда в один формат монитора. То есть никто крутить не будет. За 3-4 предложения, которые помещаются, надо вместить. То есть приходится тогда, что, может быть, для этого нужны специальные занятия, или просто тут интуиция, чтобы мы снижали формат, как-то и смягчали его, делали бы удобным. Но это во всем. Но проповеди-то мы, у вас долго говорится? Какие у вас на приходах-то практика?
Ну, у нас лимит...
Практика разная, священники разные, практика
минуток
разная.
Минуток 10, наверное, да. Но хотя бывает так.
Ну, по-моему, Владыка так особо и не поощряет бесконечности, стремление к бесконечности 10 минут вот, после двухчасовой службы. Но это вполне должен донести.
Конечно.
Что, лаконичность, что закон, ну, это один из первых, да? Образованности не хватает, можно приумножать. Это будет служить, конечно, к поиску и к нахождению новых творческих способов изобретений, которые... Ну, всякое в разных направлениях возможно. Далее, в духе времени искать компактных форм. Ну, мы их ищем, получается. Хотя и сам стиль. Вот я последняя, вот твоя матушка записала со мной для статьи интервью по церковной аккредитации кафедры теологии. Я как-то выразился там, ну, надеялся, как-то не скучно. Вот. Потом матушка, чтобы было популярно, внесла туда немало таких каких-то ярких сравнений, каких-то шуточек. Вот. Говорит, ну, это вашему стилю похоже. Говорит, матушка, ну, как-то не солидно. Там все как-то прикалываюсь, получается, говорю. Там что-то Марья Ивановна что-то сказала. А теология, это вам не Марья Ивановна сказала. Ну, еще что-то такое. Вот. Матушка говорит, ну, это я для вас же стараюсь. Я говорю, матушка, ну что ты меня совсем как-то мы с матушкой отца Дмитрия давно знакомы и так общаемся попросту. Но, вот. Она говорит, ну, я же для вас стараюсь, чтобы... А то читать вас не будут. Я говорю, как не будут-то? Я же старался. И потом я говорю, толково говорю, тема сама хорошая. Церковная аккредитация, кафедра теологии. Ну, как знаете. Ну, в результате пришлось привлечь еще одну мою советницу. И в результате нашли, по-моему, довольно мягкую форму. Ну, нам что делать? Сознательно давать курсы священникам, занятия о снижении, как сказать, своего модуса не модуса восприятия действительности, а, скажем, стиля изложения. Но мы особенно, может быть, не страдаем уж очень высоким стилем, или у нас есть такая болезнь?
Мне кажется, о снижении речи не идет. Нужны элементарные курсы журналистики. Вот самые элементарные. Для священников, мне кажется, это будет очень полезно. И, кстати, относительно портала «Логоса» нашей газеты, мне кажется, это такой добрый, замечательный пример уже профессиональной церковной журналистики. Может быть, и не стопроцентно профессиональной, потому что мы все учимся. Но, мне кажется, там выходят замечательные материалы, которые интересно почитать, интересно над ними поразмыслить. И вот они именно в этом современном ключе. И здесь, мне кажется, может быть, приближение идет не к духу времени, потому что дух времени как раз и противоречит идеям нашим, идеям евангельским, а приближение к механизмам. Человек, живя евангельской идеей в течение времени, в течение поколений, тем не менее механически использует то, что присутствует в его времени. Раньше там ездили на телегах, сейчас на машинах. Но это исключительно какие-то вот такие вещи механические. Они не влияют на внутреннюю составляющую той веры, ради которой мы живем, ради которой мы вот это все организуем. И вот это очень важно, использовать механизмы, при этом оставаясь христианином, потому что в церковной журналистике, на мой взгляд, важно как профессионализм журналистский, светский, так и знание церковное, потому что иногда привлекаешь профессиональных журналистов для церковной прессы, а потом, когда видишь их материалы, понимаешь, что они даже близко не стоят к церковной проблематике, к вопросам церковной жизни, не могут этого коснуться. И их профессионализм сразу теряется в той задаче, которая перед ним ставится. Поэтому здесь вот эта важна золотая середина. И замечательно, если священникам, имеющим богословское образование, могли бы вот такие курсы почитать люди, обладающие профессионализмом журналистским. Вот это как-то, может быть, объединит усилия. Мне кажется, будет очень интересным. Соответственно, мы берем современные формы для подачи информации. Это не наше, скорее, упрощение, это подход к современному человеку, к тому, что он воспринимает.
Мы сейчас, кстати, на кафедре теологии, на магистратуре в качестве, как это называется правильно, дополнительные предметы. Это не курс по выбору, а факультатив. В качестве факультатива журналистику как раз вводим. Здесь только вопрос, где мера сленга, мера перехода на современный и понятный язык, как, есть ли какая-то, вот, действительно, «Логос» – добрый пример современного профессионального подхода и при этом поиска путей к молодежи, быть ей понятным, адекватным. Насколько здесь же опасность влипнуть в жаргон, потерять какую-то чистоту и высоту слова? Вы ее, как вы с этим боретесь? Есть какие-то границы? И вот, будучи все-таки с матушкой соратниками в подготовке этого журнала и портала, с чьей стороны бывает больше притормаживания на золотой середине, чтобы не уклоняться в излишнюю какую-то вольность и, ну, какую-то, может быть, потерю церковности?
Ну, знаете, вот все-таки мы эту проблему разрешаем таким образом, чтобы все-таки эта информация, она была очень доступна, то есть люди как-то так располагались к ней. Тут даже не обязательно какие-то языковые вот отличия, знаете, достаточно просто самоиронии. Вот любая статья на какую-то самую серьезную тему, особенно если какая-то авторская колонка, такой не справочный материал, где мы что-то описываем, а что-то описываем, какой-то предмет, который нас лично касается, коснулся и может коснуться еще кого-то. Это, конечно, какая-то самоирония, какое-то такое простое отношение к своему личному опыту, недоверие к этому опыту. Пожалуй, даже никакое введение никакого сленга, оно так не располагает аудиторию, как вот такой, очень простой такой пример.
Ну, то есть деликатность в самом подходе. То есть нету навязчивости. Ты излагаешь материал, понимаешь, что он может и не понравиться. Ты излагаешь мысль, но говоришь, это моя мысль, и она может быть и не безупречна. Да? Этот стиль располагает, ну, конечно, в общении с людьми, с окружающим, с внешним народом. Понятно, что мы, говоря об этой прессе, о наших выступлениях в СМИ, не столько имеем трудность общения с нашими прихожанами молодыми, сколько с теми, кто не ходит. И вот в отношении их, конечно, всякая священническая надутость, надменность, какое-то менторство и тон такой повелительно какой-то такой доминирующий, не терпящий возражений, да вообще всякий властный, бывает неприемлем, правда? Воля молодежи ужасно хрупкая, и, вернее, готова к сопротивлению. И вот учитывая это, да, об этом бы...
Да, да, знаете, все-таки это очень хороший такой прием. Но то, что касается сленга, просто по форме должно быть все очень доступно. То есть тут, в принципе, достаточно простой. Вы знаете, я бы хотел все-таки обратить ваше внимание, что форма-то у нас, она очень хорошая и совершенная во многих современных церковных средствах массовой информации. А вот то, что касается содержания, это вот очень серьезная проблема, потому что некоторые сложные вопросы, некоторые дискуссионные вопросы, потому что у нас, мы с вами знаем, что очень много таких есть моментов, которые, ну, даже особо четко не сформулированы даже в нашем богословии. И вот когда мы начинаем что-то такое обсуждать, вот здесь уже случается даже не просто конфликт, а целые трагедии. Потому что люди, иногда обсуждая совершенно такую вещь, даже несущественную в нашей церковной жизни.
Для спасения.
Да. Даже не особенно существенные, знаете, ну, какие-то моменты.
Ну, частные вопросы. Но
какие-то
мало ли...
частные богословские мнения. И здесь люди готовы уже просто ломать копья, готовы.
То есть ты говоришь о том, что надо очень осторожно высказываться,
да,
опасаясь,
да.
Мало, как сказать, достаточно невежественное сообщество, в том числе и внутрицерковное. Оно же не скажет, что у нас все люди, ходящие в церковь, хорошо просвещены, и сами вопросы православной веры, а возникает конфликтность, недовольство. Еще
да,
приходится
да,
быть очень осторожным
верно.
В отношении своих. Получается.
Очень осторожно. Ну вот последний пример, очень известный, это... История со статьей отца Павла Великанова. Известный очень московский пастырь. Это редактор сайта «Богослов.ру».
Это о детках, да?
Да, да. Он рассуждал о многодетности. И так очень осторожно сказал, что ну, если у людей очень серьезная трещина во взаимоотношениях, в семейной жизни, то не стоит думать, что ее легко можно будет разрешить деторождением. Что если муж пьет, давайте еще вот родите двух-трех еще вот к тем двум-трем, которые есть, и вот у вас оно как-то все будет налаживаться. Ребенок, он с хлебушком рождается и так далее. Ну, то есть он призвал не упрощать вообще проблемы семейной жизни, не мыслить так вот лубочно. И в итоге его статью, то есть какой-то отклик был такой негативный, его статью просто сняли с портала. Редакция даже извинения опубликовала. Хотя, вот, по большому счету, если внимательно читать, это очень вдумчивое размышление грамотного благочестивого священника. У него снова четверо деток, хотя у него супруга, она приставилась, умерла, он вдовец. Но у него опыт определенный здесь есть. И вот, мне кажется, это очень яркий такой пример. Ну, невозможности ведения дискуссии в таком широком формате.
Ну, сейчас вы, батюшка, еще больше нас напугаете, потому что надо бояться и своих, что они заподозрят в левом уклоне, надо бояться и внешних, потому что они тоже заподозрят в правом уклоне. Например, когда известный батюшка упомянул о том, что не все произведения классиков успешно работают для воспитания, нравственного воспитания молодежи, старшеклассников, если их интерпретировать, там Бунин, там еще какие-то, ну, Тургенев, там, ну, есть разные и у Чехова рассказы, которые, в общем, совсем не про то, что
да
полезно
своей
молодежи. То ополчились, что церковь за изгнание классиков из школы. Ну, понятно, осторожность нужна. Она, откуда она приходит? Это скорее интуиция наша, да? Тут вряд ли пропишешь книгу, как надо, не задеть те или другие слои. Ну, а все-таки, с другой стороны, надо именно острые вопросы поднимать, ведь правда, если мы будем писать о том, что мало заботит или не вызывает народного интереса, так нам, скорее всего, надо быть немножко провокаторами. Кстати, по-моему, об этом говорил чуть ли не на одном из форумов недавно. Я тесно сотрудничаю с батюшкой онлайн, там такая Надежда у нас, администратор, она очень активно встречается со всеми и высокими церковными должностными лицами, по прессе, ну и такой у него какие-то премии получает за замечательные проекты, говорит, что вот эта недостаточность участия церковного в общественном обсуждение очень остро чувствуется, но вот это, по-моему, даже упомянулось, вот это было упомянуто, это слово провокационное какое-то должно быть, но, с другой стороны, мы вообще не сторонники провокации, правда?
Конечно, мы не должны, как священник
провокатор. Мы не должны быть какими-то возмутителями общественного спокойствия, закидывая какую-то бомбу, по поводу нее начинаются мельтешения, потом мы разъясняем, но главное, внимание достигнуто, реклама, закон рекламы, это все-таки создать что-то из ряда вон выходящее, неважно, положительно или отрицательно. Но мы-то с этим не можем действовать. Да? Значит, мы обречены все-таки сидеть в своем болотце и быть не очень заметными, потому что ты хорошо сказал, давайте мы будем опасаться. Вот, это ведь даже необходимо опасаться, и ты уж как главный логист, выпускающий логос, должен более всего быть защищен от лишних скандалов. А мы говорим, светская пресса говорит, давайте скандал. Создаешь скандал, создаешь успех.
Инфоповод.
Вот. Ну, а мы до какой степени можем быть тут скандальны? Потому что, например, даже когда мы там шутим или появляемся в Перископе, вот, ну, вы слышали о моей бурной деятельности в Перископе, там тысячи людей. Представь, батюшка, соберем мы 20-30 человек, так рады, что класс пришел, нас послушали, мы пообщались. Каждый вечер полчаса у меня на батюшке онлайн в Перископе. 7, 8, 9 тысяч человек появляются, задают вопросы, отвечаешь. Ну, некоторые ругаются, конечно, но их сразу банят ответственные люди, и они больше не могут всплыть вообще в группе «Батюшка онлайн». Вот, но это ж супер. Но само появление там вызывает у многих, кто впервые видит, ничего себе, все, мир закончился, все, гасите свет, батюшки в Перископе. Я говорю, простите, а что там плохого-то? Это же технический средств, смотрите, сколько нас много, да. Мы общаемся. Потом я дня два назад думаю, чего же там такого плохого, прости Господи, может, поисповедуюсь, отцы вот благо здесь. Думаю, что же там такого плохого в Перископе, что так удивляются, что и батюшка туда вляпался. Я всегда, ну, как-то парирую так, что мы тут ничем плохим не занимаемся. Я говорю, что ж такое Перископ, что вы так огорчены, встретив здесь батюшку? Посмотрел, такие есть общение. И там несколько тысяч человек предлагают свое общение. Открываешь. Ну, там какие-то лица, мужские, женщины, женские. Вот сидит какой-нибудь, ну, мужик там в майке, там с татуировкой, что-то о жизни рассуждает, ему вопросы задают. Конечно, девушки пользуются особой популярностью. Ну, надо сказать, не какие-то, они одетые. Ну, худо-бедно, там какие-то майки, футболки, ну, кто во что горазд. Кто-то лежит на подушке, наставила на себя телефон, и вот человек тоже 500 тысяч, не меньше, чем у батюшки. И говоришь, ну что, как тебя зовут? Там, что покажешь? Конечно, вопрос такой всех интересует. Вот. Ну, обычно так на этом и заканчивается. Ах, какие вопросы? Нет-нет. Там, в том числе дети, подростки входят. И разговор полностью доступный. То есть ты можешь общаться о чем угодно с огромным количеством людей, которых ты интересуешь чисто внешне, наверное. А может, что-то интересное рассказываешь. А может, что-то пообещал нескромное, что ты продемонстрируешь в эфире. Вот. Ну вот на этой поляне появляется батюшка. Вот насколько это... Хотя, в принципе, группа «Батюшка онлайн» обязывает, что это, в принципе, тут священники. Тут ты не найдешь явно ничего такого срамного, если у тебя в интернете эта задача. Но само появление пока... Может быть, почему эти тысячи лиц появляются, что оно несколько провокационно. На поле, которое привыкли использовать в самых нескромных таких целях, или, скажем, пустых, во всяком случае, появляется священник. Ну, это допустимо. Потому что, смотрите, отцы, может быть, вы обличите меня вот, в популизме. Но видите, что вроде бы надо развиваться.
Надо развиваться, конечно. На самом деле все в мире не меняется. Как было сказано, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Но, собственно, большинство, к сожалению, живут именно по этим принципам. Мне кажется, в журналистике, особенно в аналитике, важна честность, искренность. И те цели, которые мы ставим. Какие цели ставит перед собой церковная журналистика? Это воцерковление человека, возможность дать ему прикоснуться к православной культуре, к церковной жизни. А какие цели и задачи у светской журналистики? Часто не познакомить человека с информацией определенной, мы знаем, сколько искажается такой информации. Часто это самолюбование. Вот, может быть, об этом не задумываются, но это так. Написать что-то более яркое, чем другая газета, но показать что-то более интересное, чем другое СМИ. Привлекаются и народные журналисты. Снимите, пришлите нам, мы покажем. Тоже рейтинг телеканала повышается. И вот это постоянное самолюбование, которое вырастает вплоть до того, что, как говорят в кавычках, боги заголовков, например. Mm-hmm. То есть, когда заголовок такой, который совершенно не отражает статью, но при этом бросается в глаза, и все лезут читать эту информацию скорее в виде заголовок. И вот это постоянное самолюбование. Мы сделали это лучше, мы сделали это лучше. У церковных СМИ такой задачи в принципе нет. У них иная задача. Поэтому мы никогда не конкурируем с друг с другом. Мы делаем одно общее дело. И вот это очень важно, потому что эта искренность, она в конечном итоге человека привлекает. Мы не сидим в каком-то вот своем мире. Проблема в том, что ко спасению ведут узкие врата. И немногие находят их. Не нас немногие читают, а немногие находят эти врата. И поэтому к нам приближаются немногие. Но это не значит, что нас не видят. На самом деле многих людей тошнит от современного телевидения, современных средств массовой информации. А многие их читают именно по этим трем причинам. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И, к сожалению, с этим очень трудно справиться, если человек не живет церковной жизнью. Как без исповеди вот это все побороть? То есть человек тошнит, ему плохо, но он все равно в этом валяется, он не может оттуда вылезти, он не знает как.
Тем не черпами, батюшка, я думаю, ты согласишься, что отец Арсений замечательно подвел некий итог.
Да, с одной стороны, православное христианство элитарно. И, конечно, ну понятно, что у нас своя аудитория. И все-таки в каких-то рамках мы обязаны ее содержать. А с другой стороны, может быть, все-таки некоторая оригинальность и даже такая, знаете, провокационная такая составляющая, она тоже нам не чужда. Потому что, вы вспомнили, если проповедь апостола Павла в Ареопаге, там действительно был инфоповод, там очень интересный такой сюжет. Мы в «Деяниях святых апостолов» это можно почитать, как апостол Павел проповедовал в Афинах.
И провоцировал общий интерес удивительным способом. Да? Но я думаю, что и наша сегодняшняя, с вами сегодняшняя встреча – это тоже некоторое удивление. Потому что если одного батюшку видя могут и переключать люди, случайно попавшие на телеканал «Девятый», на наш образ или на телеканал «Союз», то уж тут явно досмотрят. А еще тем более придет ассоциация с произведением «Бессмертным» Андрея Рублева. Вот, когда за одной трапезой. Дорогие друзья, благодарим вас за ваше снисходительное внимание. Надеюсь, что и вам было так же, как и мне, очень радостно и утешительно сегодня в таком обществе замечательном поразмышлять немножечко за чашкой чая о таких важных для нашей церкви, для нас вопросах. Храни вас Господь, всего доброго, будьте здравы.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.